Гэта былі навіны.
Вы на хвалях свабоды, у студыі Сергей Навумчык. Сёння раніцай у Гомелі на даху 4-павярховага жылога дома на вуліцы Савецкай номер 21 гараджане ўбачылі бел-чырвона-белы сцяг. Гэта літаральна за 100 крокаў ад гарвыканкаму. Бел-чырвона-белы сцяг быў усталяваны і напярэдадні, калі святкаваўся Дзень Канстытуцыі. Некаторыя гамельчукі схільныя бачаць у гэтым почырк знакамітага на ўсю краіну Мірона. Да апошняга часу Мірон вывешваў гістарычны нацыянальны сцяг часцей за ўсё на Віцебшчыне. У эфіры «Праскі акцэнт». Ці сапраўды ў беларускай эканамічнай палітыцы акрэсліўся паварот у бок лібералізацыі? У чым прычыны, якія межы і якія небяспекі гэтай змены? Якія сацыяльныя групы зацікаўленыя ў захаванні і ў змене ранейшай эканамічнай палітыкі? Над гэтымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, эканаміст Міхай Залескі і супрацоўніца Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Алена Ракава. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Сігналы таго, што ў беларускай эканамічнай палітыцы адбываюцца перамены, пачалі паступаць, ну, недзе з сярэдзіны мінулага году. Дастаткова прыгадаць прыватызацыю Вялком, велазаводу. Увесь час з таго часу ідуць размовы пра прыватызацыю шэрагу іншых прадпрыемстваў, у тым ліку і, так бы мовіць, нацыянальнага фамільнага срэбра. Сёлетняй сенсацыяй стала скасаванне інстытуту залатой акцыі, адной з істотных перашкодаў на шляху замежных укладанняў. І вось на гэтым тыдні Александр Лукашенко нават двойчы сустракаўся з дэлегацыямі брытанскіх бізнэсоўцаў, палітыкаў, абяцаючы ім самыя спрыяльныя ўмовы для замежных, ну, прынамсі, брытанскіх інвестыцый. Вось ёсць факты, ёсць словы, ёсць заявы. Ці ёсць насамрэч тэндэнцыя? Ці можна сказаць, што зробленыя істотныя крокі ў накірунку лібералізацыі нацыянальнай эканомікі, ну, можа, і больш канкрэтна, лібералізацыі ўмоваў працы замежнага капіталу? Міхай Залескі.
Дайте, тут трэба так сказаць, што ёсць жаданне і ёсць як бы памкненне такое, і яно выклікана пэўнымі прычынамі матэрыяльнымі цяжкасцямі. І вот каб пераадолець гэтыя матэрыяльныя цяжкасці, звязаныя з тым, што ў нас з гандлем не вельмі добра атрымліваецца. Мы з Расіяй гандлюючы застаемся як бы ў прагары і мусім чымсьці гэта кампенсаваць. То тут трэба прыцягваць грошы. Убачылі, што пазычаць не атрымліваецца, таму што адбудуецца не эканоміка, а нейкая фінансавая піраміда. То патрэбны наўпроставыя капіталаўкладанні. Была ідэя пра тое, што людзі не ідуць, бо неспрыяльныя ўмовы. Ну давай умовы паляпшаць. Але пачынаецца ўсё, ну не самае галоўнае, мне здаецца.
Алена Ракава, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? На ваш погляд, гэта такія ваганні, флуктуацыі. Вось можна прыгадаць, у 2001 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў таксама было шмат размоваў пра тое, што вось-вось у нас уже такая лібералізацыя пачалася, вся Беларусь адкрываецца, ну яна тады як адкрылася на ўзроўні словаў, так і закрылася ў рэальнасці. Зараз ці можна сказаць, што ўсё ж такі нешта мяняецца, ўсё ж такі праглядаецца нейкая лінія?
Как раз то, что у меня на уме было, то есть я действительно вспоминала 2001 год, 2002 и все слова. Я бы сказала, что по сравнению с тем, сейчас действительно сделано, то есть тут можно спорить, много сделано или мало, но по разным направлениям сделано и задекларировано сделать еще больше, то есть как бы в этом плане я могу сказать, что это начало тенденции. То есть, как долго будет эта тенденция, как глубоко мы пойдем в либерализацию, тут можно пока только строить предположение. Но о том, что есть некая смена тренда, я, допустим, считаю, что да, есть.
Сергей Балыкин, мы пригадали 2001 год, тогда, саправды, были словы, были обещания, там, я памятаю, Олег Перову, Лукойлу. Зараз, по-перше, Белтрансгаз. По-другое, ну, Вялком полмільярда, велазавод там, ну, не шмат грошей, але таксама такі важны аб'ект. Але можна сказаць, што гэта нейкая тэндэнцыя, ці вось это просто некія такія кропкавыя аддачы, кропкавыя продажы, а ў цэлым лінія застаецца тая самая?
Пакуль я вымушаны скептычна ставіцца да крокаў спадара Лукашэнка і яго каманды, таму што нешта сапраўды было зроблена. Ну, вось, напрыклад, указ пра спрошанае падаткаабкладанне для малых прадпрыемстваў. Але ж гэта датычыцца вельмі малой колькасці гэтых малых прадпрыемстваў. Асноўная маса малога бізнесу ў нас існуе ў выглядзе приватних предпримальників, індивідуальних предпримальників, і їх зараз імкнуться вогулі ліквідувати як інститут. По-друге, ну, було зроблено некілька ще таких кроків, але ж ці кроки доволі невеликі. Ну, наприклад, відмінили так звану золоту акцію. Але ж ця золота акція вживалася не так уже шмат, 25 разів ось вогулі за всю історію її існування. І вона насамперед не з'являлася вирішаючою. Ні, вона пужала усіх інвесторів, пужала. Правооборонці могли казати, як у нас тут порушаються права. Але ж на економіку її впливу істотним не було. Був колись такий декрет номер 40, який предугледжував позасудову конфіскацію майомості по заданню нашого президента. Цей декрет на практиці використовувався кілька разів, і так само він був відмінений. Тоді казали, ось яка лібералізація, тут гаранти для власності у нас з'являються. Ну, які гаранти? Ну, це ж гетими інструментами не користалися. Ну, трохи спростили податкову систему. Але ж інструменти ніякі керування економікою, адміністраційного керування економікою, а так само покарання суб'єктів господарення, вони ж залишаються, і ніхто їх не відмінив.
Олена Ракова все ж таки сказала про те, що на її погляд певний поворот, певні зміни відбуваються. І ось я пропоную поговорити чому. Підвищення цін на російські енергоносьбіти, яно безумовно стало випробуванням для білоруської економіки, але коли глядіть на макроекономічні показники, то ситуація, ну, нібито не виглядає катастрофічно. Інфляція не надто висока, валовий внутрішній продукт росте, ось за два місяці цього року, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, ось на 10% вирос, ось опошні дадені, скажімо, за студень цього року, сальдо знішньогандльового балансу навіть виправилася, стала становчим, хоча маленьким, 34 мільйони. Так навошто міняти політику, яка, здається, дає ефект? Ну, ліберальні економісти, кшталту удільників нашої сьогоднішньої передачі, вони увесь час пропонували гэтую політику змяніць, але в адказ годами гучало, що у Білорусі винайдена цудодійна модель економіки, яка квітніє без всіх этих приватизацій, лібералізацій і всіх інших, так би мовить, заміжних бредотов. А зараз висвітляється, що гэта не брыдоты, а што гэта некае ўратаванне эканомікі. Ад чаго ратавацца? Здаецца, все квітнее, все развіваецца, і навошта ж тады скаромецца гэтымі лібералізацыямі, прыватызацыямі? Алена.
Сложный вопрос. На самом деле, я думаю, что здесь есть комплекс факторов. И изменения, они же проходят на разных уровнях, да, то есть, допустим, приватизация Белтрансгаза, ну, это вынужденный был шаг, то есть тут ее как бы я бы поставила в сторонку от либерализации. Но если говорить о другой приватизации, то здесь, с одной стороны, вот тот же велозавод в этом плане достаточно интересен, на мой взгляд, потому что все-таки завод находится в центре Минска, с достаточно большим куском земли. И можно оставить там в инвестиционном соглашении, что мы продолжаем что-то производить, а там часть цехов потихоньку там вывести из производства и там заниматься строительством коммерческой недвижимости. Вот на мой взгляд, что часть изменения приватизационного законодательства связана с тем, что белорусский капитал сам хочет тоже куда-то вложиться. Не секрет, что значительная часть иностранных инвестиций, прямых иностранных инвестиций, это свои же белорусские деньги, которые в свое время были выведены куда-то там, в офшоры кипрские или швейцарские. Пришло время их вкладывать в страну. С другой стороны, действительно нужен приток валюты, соответственно, и дальше некие сделки будут со значительными продажами чисто из-за фискальных целей, то есть чисто потому, что в стране нужны деньги. А что касается бизнеса, то, на мой взгляд, здесь тоже нельзя выделить как бы одну причину. Вот уже закрутили настолько, что все начали жаловаться, и когда-то вот это вот этот поток жалоб, и причем жаловали же не только частные предприятия, по многим из этих условий работают и госпредприятия, которые на сегодняшний день тоже должны там это регулирование цен. К ним не так часто, но все-таки приходят проверки, штрафы, там налоги. То есть и вот этот вот поток всего, как бы он рано или поздно должен был перерасти в качество. На мой взгляд, важную роль сыграл Нацбанк. Из-за этого регулирования, но у нас уже такие рейтинги были низкие, что в какой-то момент люди начали в правительстве, ну а где мы там, 178 место там по этому ЕБРР, мы там хуже, чем Узбекистан, ну что ж за дела, то есть давайте что-то поменяем. Мне кажется, что тут целый вот как бы комплекс разных факторов. Правительство что-то и хотело делать, и пыталось, и вот Национальный банк, и международные организации, и тут и бизнес, и бизнес-союзы. Каждый вносил свою лепту и говорил, ну что ж это вот это вот. И, то есть, оно потихоньку, то есть, опять же, нельзя ждать, что завтра все отменят вообще. Завтра мы проснемся с тремя налогами, там, без ценового регулирования. Такие реформы случаются, когда в стране действительно все плохо. Вот в случае Грузии, там, да, там за год вообще кардинальные изменения, потому что уже откатываться было нельзя. В нашем случае мы можем лишь... вот говорить о постепенном эволюционном изменении.
Сергей, некие измены все ж таки отбываются. Так ваш отказ, а чому яны отбываются, коли, вот скажем, ну, на макроузровне, яно так выглядает, не бы то все пригоже. Вот тут спадар премьер-министр давал справоздачу, так казал, что все у нас расте, все, так сказать, квитнее. И на во что вогуле менять то, что вот на протягу кольких годов показало свою эффективность.
Разумеется, квитнее, расте. Это так, такие показчики довольно цікавые. Например, у нас расте валовый внутренний продукт, ВУП, так? Але ж ВУП ты же есть не будешь. Повинно нек расти зарплата. Зарплата не расте, а кошты на продукцию в нашей краине, они выше, чем на продукцию за межами нашей краины. Разумеется, с допомогой статистики можно любые лишбы написать, а лишь эти лишбы на самом деле полепшать не будут у самого життя. Вот, например, зараз растет уже ВУФ, а лишь растут коммунальные платежи, и людям уже тяжее платить за квартиру. Растут кошты на продовольствие, а коли растут кошты на жилье и на продовольствие, ну, так это же означает, что у людей уровень життя идет вниз некий.
Михаил Залесский, вот на ваш погляд, то, что отбывается, ти не отбывается, вот тут у нас навод про это певная спречка. На ваш погляд, это вот такие просто кропковые, так бы мовить, адхок для данного выпадку решения. Ну, вот скажем, ну, велком, узникла махчимость нечто заработать, ну, вот взяли, продали. Ти, это уже все ж таки певная змена такой идеологии, скажем, тех людей, которые керуют белорусской экономикой.
Кажется, коли топишься, то и за соломину ухопишься. Тут життё притиснуло и примусило, як бы, убачить тое, что наша экономика робится не только программно, але аппаратно несумещальной со своим оточением. Навокал нас отбываются изменения. У Литве, на Украине, у Польши, у России все робится иначе, а мы застаемся, як бы, ковалком СССР. И тут уже видать, что проводить, як бы, навод на свою корысть некие сделки уже робится немахчимым. Вот правильно коллега казала, Лена, что, як бы, уже гроши треба утягивать назад. А по яких правилах? По СССРовских? Ну так ти варто их сюда тягнуть, може лепи у Литву, у Польшу, на Украину, а лепи все ж таки дома. И тому починаются певные изменения, починается вот такая перебудова в головах. Але лечить, что вот гены продажи великие, которые отбылись, и они есть выником таких изменений, еще рановато, мне сдается, заучасно, потому что покуль что люди еще отбиваются, працуют в онлайновом режиме, что называется. Вот з'явилась проблема, мы ее перекрыли. А коли поглядеть на то, что с ВВП отбывается и с усими генными речами, я бы тут звернул увагу на то, что мы, и гена уже отчула начальство, починаем проигрывать по продукционности працы. Мы як робили 20 годов назад, у нас вот на рубель зарплаты мы ВВП робим от 2,90 до 3,90, с 91 года починаючи. И никаких таких изменений у нема, хиба перед выборами зарплату повышают. То вот гена уже отчувальна, гена национальную конкурентоздольность под погрозу ставит. И что мы будем продавать? Вот она так само, как бы, ну, выкликая певные зрухи в головах, коли так мовить. Еще одну речь вот я хотел бы затемить. Это то, что вот сказал Сидорский. Але той Сидорский, он же сказал, что у нас 70% сельскохозяйственных предприемств стратные. Так мы даем, как бы, незразумело что для показчика. Чему, коли мы рынковую экономику будуем, у нас такая колькость стратных предприемств протягивает жить их снова?
На хвалях Радио Свабода вы слухаете передачу «Праскі акцент». Тема выпуску – причины, межи и перастярогі экономичной либерализации. У дискуссии берут удел юрист и предпринимальник Сергей Балыкин, экономист Михай Залесский и супрацовница Института предпринимательства и менеджменту Алена Ракова. Веди передачу Юра Дракохруст.
Тут Міхась у певному контексті сказав слово «перебудова». Я ось хочу його пригадати в ніяким іншим історичним контексті і поговорити про таку, насамрич, серйозну проблему, на мой погляд, яка ось стоїть перед людьми, які приймають економічне рішення у Білорусі. Ну, ось, скажімо, існує таке просте уявлення, часом і у ліберальних економістів, що любое повеличення економічної свободи веде до росту добробиту. Ну, абстрактно кажучи, свобода, у тим ліку економічної, лепш ні свободи. І білоруська економіка відавочна не свободна. Ну, ось є дадзене, скажімо, Всесвітнього банку, що доля приватного сектору в ВВП, яка витворається у Росії, у Польщі, в Україні, у Литві, більш за 70%, десь 75, а то й 80%. В Білорусі 25, тільки чверть. Тобто, гэта така одержавлена економіка. І тут пригадується досвід той самої перебудови, Горбачовської перебудови. Була совєтська економіка, централізована, планова, вирішили поліпшити. Давайте ми створимо кооперативи, давайте ми знімемо бар'єр поміж безнаявними і готовкою, і все у нас розквітніє. Ну, ми пам'ятаємо, що тоді відбулося. Що ось гэтая прививка приватної економіки, коли вся яна державна, яна фактично розбурила, рознесла вщент гэту економіку за літерально за некалькі годів. Так магчыма і цяперашнія, так би мовіць, магі білоруської економіки перастерагаються того ж самого. Що коли впустіть кришечку приватної економіки, коли впустіть кришечку гэтых приватизацій і всього остатнього, гэта ўсё рознесе. Ці стане такая ситуація, що треба тады міняць цалкам усё. Ось такая дилема, яна стоїть перед тими, хто приймає рішення у білоруській економіці. Сергій.
Тие, хто приймає це рішення у білоруській економіці, тримають цю владу уже 14 років амаль. 14 років тому вони гэтые гайки тиснули, а зараз вони кажуть, що вони їх роблять нейкую полегку. Вникає питання, а навошта гэта їм? От мені подається, що полегкі, насамрэч, великої полегкі такої лібералізації, її нема. Є спроба конвертувати свой політичний капітал у капітал економічний. І ви поглядіть, та ж лібералізація, яка йде, та ж приватизація, вона йде від не публічно. Ось той же Вулком, як продали. Нехто з кимсь домовився, по нейких непрозористих схемах гэты гроші були укладені, по яких коштах була продадена гэта увогулі велика таємниця. І що отримлюється? Отримлюється тільки те, що дають полегку некоторым суб'єктам господарання для того, щоб їм дати можливість працювати. І так гэта не виглядало, що ільготи дали тільки їм. Ну, ось трохи спрощають нейкі економічні відносини.
Тут накладываются многие речи. И белорусская ментальность славутая, и вязковое походжанне большини наших лидеров. И люди цудовно разумеют, что коли поставить реактивный рухавик на колы, на телегу, да, на воз, то разнесе к чорту гэны воз. И это как бы жарт жартом, а с другого боку, они бачат, что такое наша влада. Эна влада не демократичная, потому что инструменты, институции уладные, они не сбалансованы. Нема судов, нема вольных, некоторых еще речев, которые повинны быть у господарцы. Мы не можем выполнить два головные принципа капитализма – недотыкальность уластности и выполнение домовов. Мы домагаемся, коли казать про нас, мы як держава, Беларусь, зараз домагается адміністраційним шляхом того певного парадку, который есть. И правда, я так думаю, что коли упустить у гэны адміністраційний парадок, ды некалькі глотков кислороду, то будзе як у тога водолаза кислородное опьянение, почти все у разносисти. Люди гэны боятся, бо якая будзе роля тогда вертикали, горизонтали и диагонали, коли все будзе працаваць достатково як бы самоорганизовано. Коли рынковые механизмы будут подштурховывать людей, а мне не треба будет пытаться с них на 150 сторонок справоздачность.
Мы живем в современной Беларуси, да, имеем то, что имеем, и поэтому и система принятия решений, и вообще знания этих людей, которые принимают решения. Тем не менее, на самом деле, вот в любой такой стране, как наша, то есть несвободной, да, несвободной экономически, несвободной политически, если мы вот уже переходим там в идеологию или социологию, то есть два варианта. Поскольку такая система так или иначе она неэффективна, да, то рано или поздно будет происходить рост этой неэффективности, и в какой-то момент нужно принимать решение. И решение на самом деле есть только два. Либо закручивать гайки, и мы получаем, то есть мы идем к вот варианту Корея, Куба, там, не знаю, да, либо мы их откручиваем. И оба варианта плохие, но принимать решение надо. Я могу только радоваться, что у нас принято решение откручивать гайки, а не закручивать. А чего тут больше, опыт России, Украины, что не дает возможность закручивать. В тех странах все-таки тоже есть рынок. Закручивание гаек рано или поздно приведет к недовольству. И тут же власти видят, что предприятия на сегодняшний день эту занятость уже не тянут. То есть людей надо увольнять. Соответственно, что нужно делать? Много, конечно, уезжает, но те, кто не уезжает, отсюда, пожалуйста, указ там, что в малых городах беспрецедентно на самом деле льготы. Сейчас действительно очень выгодно организовывать предприятия в малом городе. Там налоговые льготы, все остальные. Конечно, есть страх, поэтому никто не делает там резких движений. И нет необходимости в этих резких движениях, поскольку система пока еще устойчива, там что-то производится, налоги платятся, да, там каждый приспособился. Вот. Но так или иначе, естественно, что эта система, если мы говорим о долгосрочной тенденции, есть некий предел. И чем больше этой будет вынужденной либерализации, тем, как вы правильно заметили, тем больше будет всяких разных изменений.
Вот на мой таки непрофессийный погляд, айчинным спречкам про пероваги, хибы, той или иной экономичной политики, бракует грунту таких, я бы сказал, групповых, ці може навіть класових інтересів. Ось економісти, спрачаючися, говорять, от треба не так робити, а треба гедак робити, і тоді буде лепш. Кому лепш? Усім лепш. Ці, скажімо, там, селянам лепш, ці робочим лепш, ці бюрократи, ці предпримальникам, ці самим економістам лепш, ці одним лепш, другим горш. Ось які групові інтереси стоять за той чи іншій альтернативи економічної політики? Ну, поскільки у нас система така авторитарна, політична, то ці інтереси, вони явно, може, і не проявляються, ось хіба що опошнє таке яскравої прояви стали ось ці акції протесту дробних предпримальників. Але ось як виглядають різні варіанти економічної політики, у тим ліку і теперішня нова політика лібералізації, ось згледіше менавіта групових інтересів. Як казали старожитні римляні, кому вигодно? Олена.
Много кому вигодно. Тобто, поскольку я говорю, що рішення комплексне, визвано цілим рядом факторів, то и, соответственно, группы интересов, то есть они тоже разные. То есть, с одной стороны, ну, понятно, что номенклатура себя не забудет, да, то есть, когда мы говорим о приватизации в сегодняшнем Беларуси, увы, мы можем говорить только о номенклатурной приватизации. Ну, и я могу говорить, что любая приватизация лучше, чем ее отсутствие, хотя понятно, что она будет непрозрачная, и не мы будем выбирать там вот эти сделки, продали одному, а те перепродали там еще кому-то. То есть я думаю, что мы еще не одну услышим, мы увидим интересную сделку. То есть, естественно, что власть себя не забудет, свои интересы. А с другой стороны, есть конкретные интересы тех или иных чиновников. То есть Национальный банк, ну вот он видит угрозу, отрицательное торговое сальдо, нужно его компенсировать как-то. То есть у них есть чисто даже профессиональный интерес как каким-то образом приток капитала в страну, значит, сделать. На уровне предприятий, смотрите, и там того же правительства, я думаю, тоже приходит потихоньку осознание самое страшное, что может быть в Беларуси, вот я называю это молдаводизация. То есть когда народ просто уедет, ведь уезжают же лучшие, то есть молодые, как бы образованные, и сейчас уже говорят, нет учителей, нет врачей, там нет строителей. То есть идет осознание того, что еще там 5 лет такой политики, и что? И останутся здесь одни пенсионеры, да, и все будет дорого, и все мы будем жить только на платежи тех, кто уехал в Москву и сюда родителям там что-то шлет. Поэтому тут самые разные интересы, но, на мой взгляд, наша ситуация позволяет говорить о том, что многие группы населения от этого выигрывают. Хотя, с другой стороны, конечно, я предполагаю, что любая либерализация в какой-то момент вызовет расслоение и станет больше бедных, но станет и больше богатых.
Поскольку у Беларуси отсутствует представительство, и в нашем парламенте никто не представляет ни интересы селянов, ни интересы бедных, а як за советским часом, всего народа, то как бы идет змагання поміж разными группами номенклатуры. Мы не вышли с коммунизма. Гена люди с парткомов и дети тех людей с парткомов, яны в некий способ долучились переважной гены большести до власности, и гены люди в меру своей как бы сапсованности вырешают ты эти иншие накерунки шукают. Гэна могуць быць сілавікі, гэна могуць быць там банкіры, гэна могуць быць прамысловікі, аграры і так далей, але гэна ўсё выразнікі інтарэсаў розных частак адміністрацыі нашай адміністратыўна-камандной державы.
Сергей Балыкин, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Так бы мовіць, хто за якой палітыкай стаіць? Бо ў рэшце рэшт выбар палітыкі для краіны гэта не акадэмічная спрэчка. І пераважна праводзіцца не тая палітыка, якую нехта пераканаў, што яна лепшая, што яна самая прыгожая, а тая палітыка, за якой стаяць найбольш масіўныя, найбольш моцныя сацыяльныя інтарэсы.
Ну, я лічу, што палітыка такога кансерватызму, такой, можа, магчыма, такой абмежаванай лібералізацыі, выгадна номенклатура нашай, нашаму бюрократычнаму апарату, які ёсць у нашай краіне зараз адзіны моцны, кажуць, клас, ось, альбо клян. Гэтая група нашых бюракратаў, яна ж будзе што імкнуцца рабіць? Яна будзе імкнуцца рабіць ось гэту самалібералізацыю, як яны яе называюць, такім чынам, как бы, па-першае, зарабіць на гэтай лібералізацыі, як шмат больш грошай, усілякімі сродкамі. А па-другое, у іх ёсць і такі ж інтарэс, каб не згубіць свои некие рычаги кирования, державы рычаги кирования экономикой.
Сергей, ну, скажите, калі ласка, а вось калі при сапраўднай лібералізацыі, такой, в якой вы зацікаўлены, ну, умовно кажучи, палова супрацоўнікаў тракторнага завода вылетит, як пробка на вуліцу, яны будуць нікому не патрэбныя. Это будзе ў іх інтарэсах?
Ну, разумееце, яны вылетяць раней ці пазней, яны вылетяць. Але ж при лібералізацыі яны могуць працаўладкавацца ў нейкія мелкія суб'екты гаспадарання. І калі ты нармальны, кваліфікаваны рабочы, ты знойдзеш сябе працу. Іншая справа, калі ты страціў сваю кваліфікацыю, калі ты там цягнешся да бутэлькі з гарэлкай, ну тады ты нікому не патрэбна, тады ты сядзі і атрымоўвай нейкія там сацыяльныя гарантыі ад дзяржавы. Але ж насамрэч, даже той, хто імкнецца да бутэлькі з гарэлкай, ён таксама будзе ў выйгрышы, таму што тады у выніку палітыкі лібералізацыі грошай у дзяржаве будзе больш, і выгадна будзе яму лепш даваць грошы, каб толькі за тое, щоб ён не хадзіў на працу.
На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, эканаміст Міхась Залескі і супрацоўніца Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Алена Ракава. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Шановныя слухачы, днямі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя» выйшла кніга ўспамінаў старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы «Дарога». Прэзентацыя кнігі адбудзецца ў панядзелак 17 сакавіка, а 18 гадзіне ў сядзібе партыі БНФ. Праспект Машэрва 8, былая Варвашыні. Агляд тэлефанавання на свабоду вы пачуеце пасля абвесткі.
Саюз мастакоў Беларусі ніяк не можа дамагчыся ад уладаў дазволу на рамонт свайго ж уласнага палацу мастацтва, гаворыць намеснік старшыні арганізацыі Рыгор Сітніца.
Калі мы не маем сучасных, суперсучасных выставачных плошчаў, то якім чынам мы можам запрасіць у Беларусь, напрыклад, аукцыён Сотбіс альбо Крысці, якія, дарэчы, вельмі цікавяцца беларускім мастацтвам у 60-х-50-х гадоў.
Вольную студыю слухайце на хвалях свабоды хвіліну праз 11. А цяпер у нашым эфіры перадача «Званкі на свабоду». Тэмы агляду тэлефанаванняў за тыдзень. Дыпламатычны канфлікт паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі Амерыкі, жывы шчыт супрацоўнікаў ДАІ, чарговы акт вандалізму ў курапатах, стаўленне да ўлады, змены ў дабрабыце. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку праграмы абвесцім пераможцу гэтага тыдня.
Федор Лашкевич, Осколіпень, Осіповецький район. Це з Радіо Свобода. Я звертаюся до тих адмисловців, які розслабляються в урочищі Куропати. Шановні, орудуючи в Куропатах, рушучи там усе, ви думаєте, що змагаєтеся з БНФ, з опозиції? Ні, не з БНФ і не з опозиції, ви змагаєтеся. Ви змагаєтеся з ахвярами сталінщини, які лежать тепер у Куропатській землі. Змагаєтеся з їх костями і прахом. А серед людей у чворенні над могилами завсюди лічилося справи чорної. І чи задумуєтеся ви об тим, що у Куропатах можуть лежати і кості ваших родичів? Наша покручаста історія такого з усім не виключає. І чи хотіли б ви, як хтось над костями ваших родичів, над їх пам'яттю глумився? Подумайте ж об тим, що ви робите.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375-29-391-22-24. У центры увагі слухачоў свабоды дыпламатычны канфлікт паміж Беларусью і Злучанымі Штатамі Амерыкі. 7 сакавіка Беларусь адклікала свайго амбасадара Міхаіла Хвастова з США для кансультацыяў. Такое рашэнне афіцыйны Менск прыняў у звязку з увядзеннем санкцыяў супраць канцэрну «Белнафтахім». Урад Беларусі прапанаваў амбасадарцы США ў Менску Карен Стюарт таксама пакінуць Беларусь для кансультацыяў. Амбасадарка з'ехала на гэтым тыдні. Цяпер афіцыйны Менск патрабуе скараціць колькасць супрацоўнікаў амбасады США.
Очень плохо, что против Белоруссии принимают санкции различные, экономические, политические и так далее. Жалко, конечно, наш народ. И вот американцы то же самое очередной раз предприняли. Но это не против белорусского народа, это против Лукашенко конкретно.
Из Риги, доктор технических наук Михаил Ликов. Если во внешней торговле Белоруссия будет терять миллиарды долларов, то прежде всего от этого потерпит белорусский народ, простые люди. Потому что не будет повышаться пенсии и так далее, и так далее. Неужели непонятно, что тот, кто у власти, тот от этого не пострадает?
В плохих отношениях США и Белоруссии виноват департамент США и Джордж Буш. Они постоянно диктуют свои нелепые условия и навязывают свою политику. А это значит, что они не хотят и не умеют вести разумных переговоров с нашим руководством.
Зиновьев, думаю, что в белорусском МИДе текст акта о демократии приняли за текст шутки Николая Фоменко. Дякую.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы актыўна каментуюць дзеянні супрацоўнікаў ДАІ, якія 2 сакавіка, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, арганізавалі жывы шчыт з аўтамабіляў. Пазней міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў сваім загадам адхіліў ад выканання службовых абавязкаў супрацоўнікаў ДАІ, якія бралі ўдзел у затрыманні нецвярозага кіроўцы.
С вами разговаривая жихар города Бобруйска Михась Кабанчук. Я вельми уражен учинкам супрацовников ДАИ города Минска, удочинение ДАИ деяния другого соковика на шаши Миклашевича Минск. Не буду комментовать же это усе недоречливое здарение, эту преступную деятельность наших офицеров ДАИ. Былых сержантов милиции повысили в звании до лейтенантов, и на этом усе. Учить их выполнять свои обовязки и поважать людей, клопотиться об их здоровье, это они не разумеют, бо нема кому их этому научать. Как это может быть, когда автомобильное здоровье, дякуючи супрацовникам ДАИ и их начальникам, было блоковано и подачено жихарам Беларуси по телебачению, как вина кировцам автомобилев? Мало того, здоровье отбылось в 21 годину 30 хвилин, а удельников этого здоровья отпустили до хаты, без допомоги у 5 годин раницы, не глядячи на то, что там были дети. Ганьба нашим правоохранным хлопцам и их поводыров без цара в голове.
По поводу бездарных и даже преступных действий работников ГАИ, эти, с позволения сказать, сотрудники, недостойны быть не только таковыми, но и называться мужчинами. Подставить под угрозу смерти невиновных людей, в том числе и ребенка, а самим спрятаться этого дела подлецов и негодяев. Считаешь, надо озвучить их фамилии. Резюмируя вышесказанное, добавлю, когда страной правят негодяи и преступники, в силовых структурах служат также мерзавцы. С уважением, Тимофей Цибулько.
Это приклад, как зомбированные люди, как простый, неадукованный милициант может творить беззаконие и безуладье. А люди, как бараны, послухмяно выполняют все потребования.
Какие сами, такие сани. Какие у нас президент неразвитый, таких набрал и работников себе катовать белорусский народ.
На хвалях свободы гучыць агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы гавораць пра ўладу, а таксама пра свой дабрабыт.
Падыму чарку і з'ем скварку. Былі канстытуцыі сталінская, брэжнеўская, цяпер яна таксама з назвай. Суседка, у якой адабралі льготы, казала: «Дзякуй бацьку і парламенту, канстытуцыю далі, зачынілі дзверы, і льготы атнялі, і таўкуць без меры. Падзяку перадаў Валеры з Барысаў».
Калісьці Лукашенко сказаў, што ў нас няма праблемы з прызыўнікамі ў беларускае войска. У нас ёсць вялікі выбар, і зараз у беларускую армію прызываюцца лепшыя з лепшых. Аказваецца, казаў праўду. Служыць Змітер Жалезніченко, на падыходзе Франак Вячорка і Антос Каліноўскі. З цягам часу мы будзем мець сапраўднае беларускае войска.
Недавно прочитала в газете, что на Кубе 11 миллионов населения, из них 1 миллион милициантов, заработок их складывает 100 евро в месяц. Тогда, как у простых людей, 7 евро. Вот чему кубинцы десятилетиями живут в Галеке и молчат. Нечто подобное отбывается у нас. Милицианты хватают молодых людей, незгодных с режимом Лукашенко, который так само ведет нас до полной Галеки. И напереди никаких измен, не легче житье. А роблю такую выснову, поглядевши, что отбывается в сельской господарстве. Я теперь, шановные горожане, за всем вам не заидрощу. Но в худком часе вы будете по-соправдному голодать. И может тогда вспомните про Александра Козулина, который терпит такие покуты за вас.
Мы, старейшие люди, вертаемся до внука по взросту. Первого президента незалежной Беларуси Александра Лукашенко. Невеликой, легко выполнимой человечной просьбой. Ко дню воли 25 соковика отпустить Александра Козулина. Во всем ведома тая недоречная спречка у час выборов, на якую вы, деючий президент, оторвали Александра Козулина от життя, працы на себя. Украину. Нехай Александр Козулин день воли отсвяткуясь к семье, бо он уже более 2 годов покутывал и прилюдно, как добрый человек, христианин, простил вас. Зробите и вы это само. Просим мы вас, Павел Васильевич, вы иншие, Минск.
Слава Богу, что у нас такой замечательный президент, что он навел порядок. Цветнее наша Беларусь, расцветает, у каждого зависть берет. А вот у вашего Буша, и он все говорит о какой-то демократии, и он все захотел нашу Беларусь проклонить к ногам. Нам недолго осталось этого Буша терпеть.
Одна пожилая кадета, позвонив на свободу, заявила, что наша Беларусь крепнее и процветает, а этот Буш только и мечтает, как бы нас захватить. Оставим этот бред на ее совести. А в том, что ей недолго осталось терпеть Буша, она права. В ноябре в Соединенных Штатах состоятся выборы. Согласно Конституции, Джордж Буш уйдет, освободив место для другого, для того, кого американский народ посчитает достойным. Пусть бы эта дама лучше ответила на вопрос, долго ли нам еще терпеть Лукашенко, так как все разумные сроки его пребывания власти давно истекли.
Прогучала перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанавання ў тыдня падрыхтаваў Ягор Маёршык. Перадачу «Вольная студыя» вы пачуеце пасля абвесткі.
Что могло б быць, калі б гісторыя склалася іначай?
Уявім сабе, Беларуская Народная Республіка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
Шановныя слухачы, днямі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя» выйшла кніга ўспамінаў старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы «Дарога». Прэзентацыя кнігі адбудзецца ў панядзелак 17 сакавіка а 18 гадзіне ў сядзібе партыі БНФ. Праспект Машэрва 8, былая Варвашыні. Далей на хвалях свабоды перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». 12 сакавіка ў Нацыянальным мастацкім музеі адкрылася персанальная выстава графікі Рыгора Сітніцы, прымеркаваная да 50-годзя мастака. Што спалохала музейную адміністрацыю на карціне пад назвай «Рубон»? Чаму гарадскія ўлады не дазваляюць саюзу мастакоў рэканструяваць палац мастацтва, які з'яўляецца ўласнасцю арганізацыі? Пра гэта ды іншае з Рыгорам Сітніцам у нашай мінскай студыі гутарыць Міхась Скобла.
Рыгор вельмі характэрную назву абраў ты для сваёй выставы «Гаспода». Бо ўсё тое, што пабачылі наведнікі выставы, гэтыя фантастычныя святлаценні пры заснежаным паркане, гэтыя курганы з бульбы, гэтыя вастраверхія стрэхі, гэтыя моцныя, як мур, драўляныя сцены хатаў, гэта і ёсць наша беларуская гаспода, гаспадарства, гаспадарка. Звычайна за мастаком замацоўваюцца 1, 2, 3 знакавыя творы, па якіх яго пазнаюць. А які твор можна лічыць фірмовым знакам Рыгора Сітніцы? Вось уявім сабе такі усясветны каталёг, куды кожны мастак прадстаўляе толькі адзін свой твор. Што б ты хацеў там убачыць сваё?
Найбольш знакавым сваім творам я лічу твор «Няміга», зроблены ў 96-м годзе. Акурат я занатаваў тое месца, дзе праз колькі гадоў загінула шмат людзей, і мяне пасля апанавалі тэлефонныя званкі ад журналістаў, як гэта я мог прадбачыць гэта. Я нічога не прадбачыў, я проста намаляваў тысячагадовы Менск. Менск 10-го стагоддзя і Менск 20-го стагоддзя, якія і спрачаюцца паміж сабой, і якія адзін без другога існаваць не могуць. Гэта ці не самы знакавы мой твор. Хаця, калі яшчэ разважаць, то мог бы быць вот гэты твор адзін з цыклу «Новы дом», дзе, мне здаецца, я выхожу ўжо на памежжа з нейкай касмічнай пабудовы. Мне такое, прынамсі, хацелася б. Ось это найбольш такія значныя, знакавыя, не значныя, а найбольш знакавыя рэчы.
На выставе было паказана больш за 50 графічных аркушаў, але адзін твор пад назвай «Рубон», на якім ёсць выява бел-чырвона-белага сцягу, паказаць музей не дазволіў. У якой форме гэта адбылося? Цябе папрасілі, параілі ці загадалі?
Не, мне ніхто не загадваў, просто праз кураторку выставы параілі, папрасілі, нават я не ведаю. Я, шчыра кажучы, моцна не ўпіраўся, бо не скажу, што для мяне это вельмі прынцыповае пытанне. Іншая справа, што я запрошаны ў гэты дом, мне дазволілі выставіцца, я вельмі удзячны гаспадарам этага дома, таму што это вельмі пачэсная пляцоўка, і, власна кажучы, это пляцоўка нумар адзін у нашай краіне. І таму я і не збіраўся ўпірацца, у мяне 7 твораў былі ў запасе, якія там не ўвайшлі ў экспазіцыю, мы лёгка памянялі. Я не бачу ў гэтым ніякай праблемы. Правда, што там 2 сцягі, палотнішча з чорным крыжам і палотнішча з чырвоным крыжам. Гэта ўжо не столькі канкрэтныя сцягі, колькі сімбалі, скажам, вот крыжацкай навалы і сімбалі, скажам, славянскага роду, які абараняецца ад чорнага крыжа. Я так, шчыра кажучы, і меў на ўвазе.
А ці не паспрабаваў ты патлумачыць гэта куратарам?
А для чаго? Ну, у людзей узнік клопат, я гэты клопат прыбраў ад іх. Навошта ім лішнія клопаты? Да і мне ён не патрэбен. Так што, а гэты твор, ён вельмі знаны, ён шмат дзе выстаўляўся ў Беларусі і ў замежжы. Так што, в прынцыпе, ну, яшчэ адзін раз не паказаў такой бяды.
Я яшчэ памятаю, што ён на вокладцы першага нумара гумару часопіса «Дзеяслоў» быў змешчаны.
Так, ёсць ён там.
Рыгоры, гэтымі днямі ў Страсбуры адбывалася гэткая акцыя, як беларускі тыдзень, у якой бралі ўдзел і беларускія мастакі, у прыватнасці Алексей Марачкін. Скажы, ці можа сёння беларускі мастак зацікавіць Еўропу менавіта сваёй нацыянальнай адметнасцю?
Тым ён найперш і можа зацікавіць Еўропу. Дарэчы, прагучала інфармацыя, што і мае творы экспануюцца на той выставе, на жаль, гэта памылковая інфармацыя. Тым не менш, я цешуся заўсёды, калі наша творчасць нашых мастакоў прадстаўлена ў той ці іншай краіне свету. Найлепшыя дыпламаты гэта мастакі. І там, дзе доўга дамаўляюцца паміж сабой палітыкі, то мастакі дамаўляюцца вельмі хутка. І натуральна, свету мы цікавыя сваёй нацыянальнай адметнасцю, сваёй духоўнасцю, сваім прафесіяналізмам.
Але вот, скажам, калі вот прыгадаць некіх, ну, знакамітых, ну, напрыклад, Гаген, калі глядзіш там яго, скажам, таіцянак, у галаву не прыходзіць, што гэта француз.
Прыходзіць чаму? Чаму ж не прыходзіць? Традыцыі фактычна это постімпрэсіянізм, это і Маціс, і Гаген, і шмат хто іншы. Я не думаю, што самі тайцы вот так бы сябе малявалі. Гэта выразна французскія павевы. Калі паглядзець кантэкст, у якім фармаваўся Гаген як мастак, то у мяне, шчыра кажучы, абсалютна не выклікае сумневу, што гэта менавіта французскі мастак. Зрэшты, я магу зазначыць, што і, напрыклад, армянскі мастак Мартирос Сарьян, які ў той час пабываў у Парыжы, ён таксама зазнаў тыя самыя павевы. Але пасля ён жа не страціў сваё армянскае нацыянальнае аблічча, захаваўшы, між іншым, тыя павевы да канца жыцця.
Усё роўна замест Эйфелевай вежы маляваў Арарат.
Так. Тым не менш, шмат што ўзяў і ад Маціса, і ад Гагена.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З мастаком Рыгорам Сетніцам гутарыць Міхась Скобла.
Рыгор, ад нядаўняга часу ты з'яўляешся намеснікам старшыні Саюзу мастакоў Беларусі. На з'ездзе, дзе акурат перабіралася кіраўніцтва, ты гаварыў: «Мы знаходзімся ў 21-м стагоддзі, а Саюз застаўся ў 20-м. Гэта застой трэба надаць дынамізму нашай суполцы». Дык ці ўдалося надаць гэтага дынамізму і выцягнуць Саюз з 20-га ў 21-е стагоддзе?
Яшчэ замала часу прайшло, каб гэтак, як кажуць, ліха скочыць з 20-га ў 21-е, яшчэ шмат часу і павінна прайсці. Іншая справа, што вельмі шмат паўсядзённых чарнавых пытанняў, якія неабходна вырашаць для таго, каб і вывесці наш саюз на сапраўды сённяшні еўрапейскі ўзровень. Самы яскравы прыклад – это палац мастацтва. Калі мы не маем сучасных, суперсучасных выставачных плошчаў, то якім чынам мы можам запрасіць у Беларусь, напрыклад, аукцыон «Сотбіс» альбо «Крысці», якія, дарэчы, вельмі цікавы беларускім мастацтвам у 60-х-50-х гадоў. Мы маглі б гэтыя аукцыёны праводзіць у Мінску, і гэта было б вельмі выгадна і краіне нашай, і саюзу мастакоў, і ўвогуле ўсяму беларускаму грамадству. Але ж куды мы іх запросім? У гэты палац мы запрасіць не можам. Ці, скажам, можам мы зладзіць там міжнароднае трыенале жывапісу ці графікі з запрашэннем, ну, мастакоў з Еўропы? Таксама праблематычна. Неабходная рэканструкцыя палаца мастацтва. Для гэтага трэба вялікія грошы, і ў нас ёсць інвестары, дужа сур'ёзныя інвестары, пакуль што няма паразумення з гарадскімі ўладамі. І нам проста неабходна, каб дзяржава зразумела, што мастакі, не просячы ў дзяржавы ні капейкі грошай, ўсё ж такі клапоцяцца пра дзяржаўную справу. Мы хочам не для сябе зрабіць, а для нашага горада, для нашай краіны зрабіць суперсучасны выставачны комплекс, дзе маглі б выстаўляцца мастакі і беларускія, і мастакі з многіх краінаў свету. Усяляк спрабуем патлумачыць уладным людзям, што мастак асоба дзяржаўная, мастак творыць імідж краіны і дзяржавы. І мы не для сябе стараемся, нікуды гэты палац не адляціць, ён застанецца ў гэтым горадзе, на дзяржаўнай зямлі. Зразумейце нас і падтрымайце. Пакуль што, ну, мы не губляем ва ўсякім разе спадзяванняў на паразуменне, але пакуль што яго няма.
Рыгор, ты сказаў, што еўрапейскія аукцыёны цікавяцца беларускім мастацтвам 50-х 60-х 60-х годов. Это что, соцреализмом нашим?
Реалистичным мастерством. Тем лику и соцреализмом. Але мы звыкли ганить соцреализм, але у той час я могу назвать десятки имен выдатных реалистов, выдатных мастаков, которые не обовязково малевали Сталина, Ленина, эти пионеров. Цикавятся реалистичным мастерством, якого просто в Европе уже нема. А у нас оно есть. У нас это велизарный капитал.
Одной Черегоре ты нечакано признался, что на твою мастаковскую манеру моцно поуплывал Казимир Малевич. А ти можно потлумачить больше подробязно, чем тебе близки авторы «Черного квадрата» и засновальник супрематизму?
Вельми просто потлумачить. Я спробую, и мне сдается, то еще и удалось, выпрацовать свой авторский стиль, який поядновывает ці не самые супрацьлеглые накірунки у выявленшем мастацтве. А менавіта. У побудове композиции я выразно скористовываю супрематичные принципы, а еще конструктивистские принципы, это Малевич и Родченко. А с іншого боку, на мене моцно повпливали, ну, той же Язеп Дроздович. Кардинально супрацьлеглый мастак. Могу інших назвать. С одного боку, супрематичная и конструктивистская побудова композиции, а с іншого боку, гиперреалистичная трактовка формы, что цалком непримально ни в конструктивизме, ни в супрематизме. И у вынику створается такий синтез, який вы могли бачить на этой выставе.
Недавно я, Григор, перечитывал Янку Брыля и напоткал у ягоной книжи «С людьми и сам насам» гэткое признание. Вспоминаю одну картину Григора Щитницы. Стена вязковой хаты, глубокая, щирая простота. Уже давновато на некой выставце я постоял каля той стены, а яна вось и сёння бачится. Конец цитаты. Накольки для тебе важное сёняшнее, неоткладное признание? Чи ты с гэтым можешь почакать?
Я могу и почакать, але признание таких людей, как Ян Кабрыль, Григор Бородулин, Гаврила Ващенко, Леонид Шемелёв, для меня вельми-вельми важное. Разумеется, это необходимо, каб всё ж таки ты подмацовывал свою працу штодзённую вот гэтым признанием. И то, что Ян Кабрыль, я просто шчыра ганаруся, тому что я, кажуть, здымаюся всё-таки капелюш перед этим человеком, это могутная особа в нашей культуре, могутный талент. И то, что он у своей книге зафиксовал вот этот мой твор и свои отношения до его, ну, это великий гонор, и я просто счастливый.
И опошнее пытание, Рыгор. Не в забаве нас чакая одна славная дата, 90-годдзе Белорусской Народной Республики. Калі б ты был головным распарадчиком усіх свята Украине, что б мелося отбыться у нас сёлета 25-го сакавіка?
Мелося б отбыться яднанне наций на грунте нашей истории. Як бы мы не придумляли ровар, але национальная идея полягая на национальных каштовностях. Без национальной идеи не может быть сбудзаваная национальная держава, а национальные каштовности во всех людей одны. Это мова, история, культура, традиции, религия.
Конкретно, какая-никая акция мела подбыться для того, как это яднанне отбылось?
Ну, например, черговый всебелорусский сход с запрошением усіх тих, кто ранее туда не запрошался. У Палаца Республики. Слухайте, ну мы ж белорусы, мы на нашей земле. У сям'ї бывает один брат такий, другий гэтакий, один так живе, другий гэтак. Но это ж не значит, что они повинны ворогавать и забыться на то, что они крэвные. Врэшце рэшт, калі розум им не аднімае, то они повинны сесть, часам и пляшку выпить и сказать, слухай, ну мы ж браты, давай все ж таки подумаем. У нас все ж таки одна маці. И давай подумаем, як нам жить далей, каб не застаться ворогами на этой земле, и каб не разбурить наш дом до решты. Я думаю, что это было б разумно. Вот такий форум ідэальна было б уявіць гэта так.
На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гостем Міхася Скоблы быў вядомы графік, намеснік старшыні Саюза мастакоў Беларусі Рыгор Сітніца.
Шановныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.